городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». Вместе с поэтом Натальей Перевезенцевой мы продолжаем путешествие во времени по многонациональному Петербургу. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, продолжаем прогулку по финскому Петербургу.
Да, и вот такое близкое соседство финского мира и русского мира – Петербурге и окрестностях, оно, конечно, должно было отразиться в литературе, в русской литературе. Повести, стихи русских писателей, в них появляются таинственные финские колдуны, ведьмы. Ну, самый хрестоматийный пример, конечно, Руслан и Людмила Пушкина. Помните, старик финн рассказывает Руслану, что он природный финн. Но слушай, в родине моей, между пустынных рыбарей, наука дивная таится. Под кровом вечной тишины, среди лесов, глуши далекой, живут седые колдуны. К предметам мудрости высокой все мысли их устремлены. Все слышит голос их ужасный, что было и что будет вновь. И грозные воли их подвластны, и гроб, и самая любовь. Ну вот мы помним, что благородный финн помогает Руслану. Поэма, как полагают и сказки, заканчивается пиром на весь мир. А вот такой финский след неявный в сказке о царе Салтане. Ну помните, лебедь встрепенулась, отряхнулась, и царевна обернулась. Месяц под косой блестит, а во лбу звезда горит.
Вроде далеко от финского эпоса.
Да, а вот фольклористы считают, что для русского фольклора того времени звезда во лбу и месяц под косой – это такая необычная очень примета. А вот в ингерманландских рунах героиня отправляется в страну колдунов Похьелу, выручает похищенные ими небесные светила и приносит их на голове или на плечах. Похоже, да?
Да. Интересно, Пушкин бы владел, наверное, этой формацией?
Ну, мы же знаем, откуда Пушкин черпал сюжеты своих сказок. Со школы мы знаем, что сказки рассказывала ему няня Арина Родионовна. Родилась она в Суиде, во владении сначала Федора Апраксина, потом Ганнибала. Мать ее была русской, а отец, по некоторым сведениям, карел. И культура тех мест, то есть Суида, Кобрина, это смешанная финско-русская культура. Отсюда, наверное, сказочные мотивы, которые переплетаются. Вот, кстати, в Кобрино есть прекрасный музей «Домик няни». В 1795 году бабушка Пушкина, Мария Алексеевна Ганнибал, подарила Арине Родионовне за безупречную службу отдельную избу в Кобрине. Подлинный дом няни Пушкина не сохранился, к сожалению, а музей открыт в крестьянской избе XIX века, которая принадлежала дальним родственникам няни. Там воссоздано убранство крестьянской избы конца XVIII века. Ну, личные вещи крепостной крестьянки, как вы понимаете, сохраниться не могли. А вот единственная вещь в музее, которая по преданию, опять-таки, принадлежала няне Пушкина, это сумка-торба из домотканого полотна. Интересно, что многие экспонаты для этого музея приносили местные жители и помогали реставрировать домик. Очень симпатичный музей, даже так музеем его не назовешь, просто заходишь в старинный крестьянский домик.
Ну, вообще этой ауры. Да.
Да. Mm-hmm. Вообще эти места Арины Родионовны, и недалеко от Кобрина, в старинном русском селе Воскресенском, стоит памятник няне Арине Родионовне, где она изображена вместе с маленьким Александром. А вот менее известная повесть – это Владимир Адоевский «Саламандра». Действие происходит в петровские времена, и здесь мы встречаем легенду об основании Петербурга, которую рассказывает старый финн. Среди героев повести молодая финка Эльга. Она знакома с магией древних финнов. Ну, вообще, ко времени написания повести уже была известна Калевала. И Владимир Адоевский, кстати, его называли русским Фаустом из-за его интереса к оккультным наукам.
Ну, и вообще он готические повести писал такие вполне.
Но в том числе, вот видите, на местном материале, можно сказать. Конечно, Адоевский знал Калевалу, пользовался ее текстами, но недаром все-таки он помещает своих финских героев туда, где будет основан Петербург, и приводит финскую легенду о его основании. Царь собрал своих вейнелейсов, так финны называли русских в старину, и говорит им: «Постройте мне город, где бы мне жить было можно, пока я корабль построю». И стали строить город, но что положит камень, то всосет болото. Много уже камней навалили, скалу на скалу, бревно на бревно. Но болото все в себя принимает, и наверху земли одна топь остается. Между тем царь состроил корабль, оглянулся, смотрит, нет еще его города. «Ничего вы не умеете делать», — сказал он своим людям, и с сим словом начал поднимать скалу за скалою и ковать на воздухе. Так выстроил он целый город и опустил его на землю.
Здорово.
Да, вот в той же повести Адоевский пишет о финнах. О финнах нельзя судить, не проникнувши внутри их страны и не познакомясь с их семейным бытом. Врожденная страсть к чудесному соединяется в них с сильным поэтическим элементом и с полудикой привязанностью к своей земле. Вообще финны добры, терпеливы, покорны властям, привязаны к своим обязанностям, но недоверчивы и столь хитры, что, увидев незнакомца, до случая умеют притворяться, будто его не понимают. Однажды раздраженные, они не знают пределов своей мстительности. Они живут не в селениях, но уединенно, в хижинах, разбросанных между гранитных скал. Редко сообщаются не только с другими людьми, но и между собою. Оттого известие о всем происходящем в мире до них доходит в виде искаженных слухов. В каждой хижине этот слух дополняется каким-нибудь чудесным рассказом, ибо финны – большие рассказчики. И так мало-помалу происшествие, вчера случившееся, у них обращается в баснословное предание. Явление любопытное, объясняющее до некоторой степени, каким образом образовались древние мифы. Вообще финнов можно назвать народом древности, перенесенным в нашу эпоху. Жизнь близкая к природе научила их знать свойства трав и кореньев, им известны даже таинства животного магнетизма. Все это играет у них роль колдовства. Послушайте рассказы о нем русских крестьян, поселившихся в Финляндии. Вот такое таинственное отношение, да?
Да.
Ну, а ближняя Финляндия, то есть наш корейский перешеек, конечно, вдохновляла многих русских поэтов. И вот что такое Финляндия – это свобода. И для русских поэтов, писателей и художников – финская природа, корейская природа, мхи, серые камни, море, сосны – это символ свободы, побега из каменных городских стен. «Моя душа проста, соленый ветер морей и смольный дух сосны ее питал, и в ней все те же знаки, что на моем обветренном лице. И я прекрасен нищей красотою зыбучих дюн и северных морей. Так думал я, блуждая по границе Финляндии, вникая в темный говор небритых и зеленоглазых финнов. Стояла тишина, и у платформы готовый поезд разводил пары, и русская таможенная стража лениво отдыхала на песчаном обрыве, где кончалось полотно. Так открывалась новая страна, и русский бесприютный храм глядел в чужую незнакомую страну.
Удивительная картина.
Да, это станция Дюны, вообще, которая сейчас не существует, и церковь там была, описана очень так верно Александром Блоком. Корейские перешейки очень любили и подолгу жили там. И Леонид Андреев, и Чуковский,
Леонид
и Горький.
Андреев там умер, да.
Да, и Николай Рерих, знаменитый из Вары, да, и многие-многие другие. А вот Осип Мандельштам пишет: «Я всегда смутно чувствовал особенное значение Финляндии для петербуржца, и что сюда они ездили додумать то, чего нельзя было додумать в Петербурге». Но вот еще любили Финляндию, в том числе нашу, околопетербургскую Финляндию, революционеры. Ну вот уже в Белоострове часть российских законов или не действовала, или их суровость была смягчена. Но недаром Ленин и Зиновьев прятались в России.
Шалаше.
Да. И недаром революционная литература переправлялась большими партиями сначала в Финляндию, а потом уже небольшими партиями в Петербург. И заседания всяких подпольных комитетов безопаснее было проводить в Финляндии. Тем более, что начиналась она практически в часе езды от Петербурга. Вот так в Выборг бежала часть депутатов, распущенной Николаем II Первой Государственной Думы. Так что Финляндия была еще и гнездом противоправительственных сил. Но вот это не мешало царской семье чувствовать себя в Финляндии в безопасности. Они наслаждались свободой, ловили рыбу, купались, совершали долгие пешие прогулки. Ну, иногда случались анекдотические случаи. Почему-то в основном эти анекдоты связаны с именем Александра III. Вот считается, что именно на отдыхе в Финляндии Александр III произнес легендарную фразу: «Когда русский царь ловит рыбу, Европа может подождать». Но потом некоторые говорят, что это было в Гатчине. Вот рассказывают такую историю. Гуляя по берегу реки Финляндии, Александр III встретил рыбака и спросил, чем тот занимается.
Финского рыбака?
И финского, из Финляндии. И спросил, чем тот занимается. «Ничем особенным, рыбачу вот», — ответил рыбак. и в свою очередь спросил царя: «А вы чем занимаетесь?» Александр ответил, что он император всероссийский, и услышал такое ободряющее: «Ну что ж, тоже дело хорошее». А если честно, происходило это все не так близко к Петербургу, в Лангенкоске, а другое любимое место отдыха императорской семьи – Виралахти. И вот Анна Выруба вспоминает: «Мы наслаждались в полной мере красотой финского лета, пока неожиданно не пришла телеграмма, в которой требовалось государю вернуться в Петербург». Это 1914 год.
Такая речь-то идет уже о Николае II.
Естественно. «Мы все знали, что это значит, и плакали, когда штандарт повернул свой нос по направлению к Кронштадту. Государыня буквально обливаясь слезами. Она произнесла пророческие слова, которые запомнились мне на всю жизнь. Мне кажется, что наши небесные дни в финских шхерах закончились навсегда, и мы никогда больше не будем все вместе на нашей яхте». Ну, так и случилось. Ну, как-то мы переместились слишком далеко от Петербурга, вот, наверное, заманило нас древнее финское колдовство. Ну, и поэтому в дальнейшем мы снова вернемся в Петербург и поговорим о замечательных финских ювелирах и других ремесленниках. А, кстати, изделия финских ювелиров соперничали с изделиями знаменитого Фаберже.
В следующую пятницу Наталья Перелезенцева продолжит свой рассказ. А на сегодня это все. Передачу подготовили и провели звукорежиссер Нина Хализева и я, журналист Татьяна Путренко. До встречи.
Городской наблюдатель.